хитрости и все такое, да? Все же газеты читаем, фильмы смотрим. Вот, поэтому понятно, что если херувим, то это не бездушная сигнализация. Да, собаку и то трудно обмануть. А уж херувим это в любом случае он не просмотрит. Никого не просмотрит. То есть он на самом деле та личность, которая, ну как сказать, именно личность, я с умом, с волей, с интеллектом, которая наблюдает и смотрит, чтобы никто, никто туда не приблизился. Да? И обращающий меч это что? Вот этот огненный. Огонь это что такое? Писание. Суд. Да, а меч это что? Ну, слово одно, но символ меч, почему взят как символ? Что это такое? Оружие. Да, оружие, оружие, воинствование, возмездие и так далее, и так далее. То есть это то, что, как это сказать, это тот, тот суд, который направлен против человека. То есть тот суд, который не дает человеку возможности, ну, как сказать, оказаться правым, победить как-то Бога, перехитрить его и так далее. Вот, вот такая вот интересная особенность у всего вот этого вот явления. И знаете что? Я вот этого херувима не каменелым, а живым вижу, ну, постоянно в своей жизни. И как это сказать, ну, не как это, не физическом, но в обстоятельствах, в духовных вещах, вообще в обстоятельствах собственной жизни, в обстоятельствах жизни мира, я вижу его постоянно, этого херувима. Он до сегодняшнего дня стоит, до сегодняшнего дня живой и работает, дай Бог, каждому. Что он делает? Он не пускает человека в райские условия. Он не пускает человека вернуться в это самое, ну, как сказать, без, вот, вот, без мятежной, комфортной жизни. И этот херувим очень хорошо выполняет свою работу. Он охраняет путь к дереву жизни. И этот самый херувим, он до сегодняшнего дня в этом мире и над этим миром он очень хорошо, ну как сказать, он очень хорошо справляется со своей работой, еще раз напомню. Как это выглядит? Давайте подумаем. Я заметил в своей жизни лично такой вот закон, что в моей жизни всегда будет достаточный уровень дискомфорта для того, чтобы я не забывал про Бога. Аминь? Не только мои, да? Я верю, что этот закон он действует в жизни во всех, всех людей. Почему? Это не обязательно, это верующий человек, там, неверующий. У верующих это переходит немножко на новый уровень, у неверующих это все равно существует и случается. Потому что, вот, опять же, вспоминая проповедь Павла в Афинах, когда он проповедует, он говорит, что Бог поселил людей на этой земле и дал каждому пределы, времена, сроки, обитания. Я верю, что все качество жизни человека, любого человека, живущего здесь на этой земле, оно регулируется Богом. Почему одни богатые, другие бедные, почему они живут так, другие по-другому, я не знаю, но Бог знает почему-то. По какому-то ему ведомой причине он так распределил. Вы можете называть это справедливым, несправедливым, плохим, хорошим, верным, неверным, неважно. Можете спорить, бесполезно. Это, как это сказать, как написано, кто был ему советчиком и кто может воздать ему каким-то советом, так скажем, и сказать, делай то или делай по-другому. Нет, по какому-то ему одному ведомому, как это назвать, условию и обстоятельствам, Бог так устроил, что люди, одни живут так, другие живут по-другому. И написано, зачем все он это сделал, почему он так, интересно, жизнь устроил. Написано, для одной единственной цели, чтобы искали Бога, не найдут ли и не ощутят ли. Потому что, говорит, он недалеко от каждого из них. От каждого из них. Поэтому все обстоятельства, которые существуют сегодня в этом мире у людей, они направлены на то, чтобы подтолкнуть этих людей к поискам Бога. И у каждого есть мера своего дискомфорта. Человек же что делает? Он всеми силами, ресурсами стремится к тому, чтобы опять вернуться в этот рай. Да? Нас оттуда выгнали. Мы там пищим, но лезем обратно. И мы хотим устроить этот рай. Мы хотим где-то так жить, чтобы нам опять стало хорошо. Мы хотим вот почувствовать вот ту благодать, которая, в общем-то, в этом раю когда-то была. У каждого есть вот эта жажда рая, у каждого есть желание в этот рай вернуться. Мы понимаем, что, в общем-то, нам здесь неуютно, неудобно, нехорошо. И мы хотим обратно, мы хотим туда, где хорошо. И каждый по-своему представляет это хорошо. У каждого какие-то смутные воспоминания по поводу этого хорошо. И каждый туда вот этот рай щемится. И в итоге люди строят. Его строят постоянно. Да? Они то там его пытаются построить, то там пытаются построить. Вот вроде какое-то интересное такое, ну, как сказать, строят его очень, так скажем, инстинктивно, да, как это, спонтанно. У нас нету плана, как построить рай. У нас есть только, ну, как это сказать, вот, ну, порывы такие в отношении рая, да. И эти вот порывы, ну, как сказать, вот кто-то вспомнил что-то там, придумал и начинает это пытаться осуществить. В итоге все это так или иначе разваливается, да. Кто-то вспомнил, что, допустим, ну, что в рае это, ну, как сказать, в раю было хорошо, в раю было, ну, как хорошо, справедливо, да. И бац, целая страна начинает строить такой вот справедливый, как это сказать, коммунистический рай, где всем будет хорошо. Об этом мечтают еще там французские утописты, и потом там разрабатывают головастые немцы, и потом это романтичные русские начинают воплощать в жизнь, и в итоге там целый народ, даже там же не один, а там много народов строит, сколько там, 70 лет строят, пытаются строить вот этот вот рай, где всем будет справедливо и хорошо. В итоге обращающий меч все это разваливает очень быстро. Потом, может быть, там, ладно, снизим запросы в отношении справедливости и всего остального. Главное, чтобы было сытно. Сытно и хорошо. Вот сытный рай, да, это самое. Или, как это сказать, там, солнышко и рай, там, или еще что-то такое. Я уже говорил об этих вещах, может быть, кто-то помнит, не помнит. Но где бы люди рай не строили? Нашли солнечное место, там, средиземноморские там, курорты и так далее, да? То есть вот начали там рай строить, и я уже как свидетельствовал, мне довелось побывать, на самом деле ощущение такое, как в раю, да? Но посмотрите, во что это сейчас превращается на сегодняшний день, да? То есть все вот эти вот места, которые курортные, так называемые места, практически уже нормального ни одного не осталось. То есть везде где-то какой-то есть уровень дискомфорта, да? Вот эти вот там какие-то революции, какие-то там еще какие-то стихийные бедствия и так далее. Началось, наверное, с той волны, которая смыла все вот это на китайское побережье. Это же был огромный, ну, сплошной курорт. Но началось с таких вот бедствий, да, закончилось тем, что вот сегодня мы видим на самом деле вот такая вот каша, которая вот на Ближнем Востоке творится, и по всем курортным зонам, там Филиппины не обошло, там какое-то народное движение, там бурление и так далее, во всех местах. Строить где-то еще в каких-то местах строить сытый рай, да? Я помню свою первую поездку в Европу, когда выехал в Финляндию, потом побывал в Швеции, и у меня было там ощущение, что там на самом деле точно люди уже близко к раю построили. Почему? Потому что, ну, такого уровня, ну, как сказать, сытости, комфорта и беспечности для советского человека... Все равно все в сравнении познается же, да, может быть, они и понимали, что недалеки от этого рая, да, но тем не менее, мы должны, ну, как в сравнении понимали, что, в общем-то, о, там на самом деле, и сейчас вот туда народ ломится, вроде там что-то, какой-то на райскую жизнь похоже что-то. Посмотрите, что сейчас происходит, если потом, мне через, наверное, 10-15, еще раз побывал в этой самой Швеции, я ее не узнал, вообще не узнал. Почему? Потому что все то, что вот не радовало тогда, оно исчезло. Вот эта их сытость, вот эта их беспечность, вот эта вот их там толерантность и все остальное. То есть первый раз, когда я там был, мы ехали, нам машины дороги, ну как сказать, мы ехали, мы спешили, там опаздывали в аэропорт, нам все абсолютно уступали дорогу. То есть мы подъезжали сзади, а даже не сигналили, не пипикали, они хоп, в стороночку уходили, мы дальше едем, они хоп, в стороночку уходили, мы дальше едем. Даже вот это изменилось, то есть уже едешь, никто тебе ничего не уступит. Тоже стали водить как у нас практически. То же самое вот эта чистота, их чистота исчезла. То есть вот был огромный контраст. После мы выплыли из грязнющего, замусоренного Таллина и приплыли в чистый там Хельсинки или в чистый Стокгольм на пароме, когда там плывешь. Сейчас они ничем не отличаются. Первое впечатление всегда на туриста оставляет, что, как вы думаете? туалет. И вот из сталинского туалета мы зашли в Хельсинки, и это на самом деле было ощущение, что в рай попал. Ни запаха, ничего, это самое, чисто, красиво, зеркала и так далее, и так далее. Сейчас, что на одном берегу, что на другом берегу, абсолютно одинаково, ничем не отличается. Почему? Потому что херувим хорошо работает. Потому что серьезно работает этот самый херувим. И где бы люди этот рай не строили, как бы они его ни называли, где бы они его ни искали, куда бы они за ним ни бегали, как это сказать, херувим вас найдет и остановит. Поэтому как бы там, где бы там мы не дергались, да, вот это самое. Сейчас вот иммиграция большая, люди туда идут, где лучше, и пытаются там устроиться. К сожалению, я не знаю, сколько там продлится этот комфорт, но я знаю точно, что, как сказать, рая на земле построить не удастся никак и никогда. Где бы мы ни думали, где бы мы его ни искали, где бы ни бегали. Более того, скажу, всегда это самое, опять же, мое наблюдение, возможно, вы со мной согласитесь. Я скажу так, оно как-то перебирается, дискомфорт, он перебирается из внешнего во внутренний. Сейчас немножко объясню эту мысль. Если снаружи спокойно все хорошо, я тоже такую вот тенденцию заметил. Если вот обстоятельства хорошие, никто тебя не дергает, ты сыт, обут, одет, вокруг нету никаких таких сильных источников дискомфорта, да? Дискомфорт начинает появляться внутри. Не знаю, вот как-то я вот такую вещь заметил. Дискомфорт начинает появляться внутри. Многократно увеличиваются какие-то там, То есть, если человеку создать хорошие, идеальные условия, то он начинает, как что называется, немножко дуреть и чудить. Я не знаю, с чем это связано, но явно, что с греховностью человеческой. И мы видим, что на самом деле хорошие условия, они до хорошего состояния человека не доводят. Да? Вот опять же пример Содома и Гоморры. Состояние внешнее идеально. Написано «сад Господень», «земля египетская». Внутри что у людей? Полная развращенность, полная бестолковость. И в итоге, на самом деле, Господь просто вынужден это все убрать с земли. И наоборот, если внутри все нормально, хорошо и, твердо, крепко, да, то тогда внешние условия, как правило, они бывают какие-то вот, достаточно дискомфортные и достаточно такие вот, тяжелые. То есть всегда Божья милость была направлена на то, чтобы человек без Бога не оставался, чтобы всегда Божья милость была направлена на то, чтобы подтолкнуть человека к общению с Богом, вернуть его в свое присутствие. Поэтому я еще раз скажу, что в жизни людей всегда будет достаточный уровень дискомфорта, достаточный, я подчеркиваю. То есть вы никогда не будете жить в покое, вы никогда не будете жить сыр, да. Я не знаю, почему сыру хорошо в масле, но для нас никогда не будет достаточно комфорта, чтобы нам успокоиться и сказать: все имею, что только можно иметь. Как в раю, вот как так нам замечательно и хорошо. Интересный момент. Некоторые христиане поспорили бы с моим мнением. Потому что многие говорят: мы сейчас во Христе, у нас сейчас все хорошо, у нас сейчас вообще это самое, у нас свобода, у нас все, да, все имеем, и христиане в этом отношении достаточно далеко зашли в своих экспериментах. Я не буду рассказывать о всех глупостях, потому что даже стыдно некоторые рассказывать вещи, которые христиане творят в этом направлении, но... Интересное состояние сложилось в Коринфской церкви. В 4 главе Павел обращается к Коринфской церкви и пишет такую вещь в 8 стихе. 4 глава, 1 послание Коринфянам, 8 стих. он обращается к Коринфянам и пишет: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Вот обращено к людям, к христианам, которые, ну, как сказать, которые вот попали вот под власть вот этой самой иллюзии. То есть они решили, что если мы уже имеем все, да, то что, цари, царствуй здесь, на земле, все имеем здесь. Все, и на самом деле эта церковь была богата. Если почитаете внимательно послание к Коринфянам, историю Коринфа, это было на самом деле очень-очень-очень богатая церковь. Богатая, причем, я подчеркну, богатая во всех отношениях. Она не просто была, ну, как сказать, такая вот, ну, Коринф был очень богатым городом, портовым городом. До сегодняшнего дня, кто раскапывает Коринф, они восхищаются и поражаются, ну, богатством и роскошью, в которой жили коринфяне. Это самое, ну, как сказать, вы представляете, что такое ремонт, да? А средневековый ремонт, вы представляете себе, что такое? Где все, где цемент на яйце замешан, да? Где скрепляющий элемент средневекового цемента – это яйца. А, как это сказать, а средневековая плитка – это эти цветные камушки. Да, цветные камушки. То есть это не просто на заводе отпринчено быстро, а это нужно было собрать, это нужно было на яйце яиц, во-первых, набрать, во-вторых, это все на яйце замешать. Так вот, не просто какие-то мозаичные эти самые, ну, как сказать, в домах коринфян, не просто мозаичные какие-то там панно маленькие, были полы мозаичные. Представляете? То есть это какая, ну, работа? Статистически, я не знаю, у кого-то больше, у кого-то меньше, но статистически говорилось, что предполагается, что на каждого жителя Коринфа было два раба. Да? То есть это полностью, ну, по нашим понятиям, это полностью фаршированный дом этими электроприборами. Да? Это в каждом доме посудомойка, стиралка и пылесос. И, ну, еще на улице может что-то стоит, я не знаю. Так вот, богатая материально церковь, они на самом деле, ну, как сказать, были богаты и ни в чем на самом деле не нуждались. Они жили сыто, комфортно, довольно. Более того, когда читаешь это и начало послания к Коринфянам, Павел свидетельствует и говорит: вы, говорит, не имеете недостатка ни в каком даровании, ну, в отношении, духовные дары очень, ну, действовали в этом собрании. Павел потом пытается объяснить, как это действовать. Проблемы в проповедниках не было. Вы знаете, что в богатую церковь лучше проповедники ездят, чем в бедную? Посмотрите, кто проповедовал в Коринфе. Лучшие проповедники того времени. Петр проповедует там, апостол, да? Кто там еще? Аполлос, тоже один из таких ярких проповедников. Кто там еще? Павел заходит, и тоже нередко. Смотрите. Так вот, на самом деле, очень богатая церковь, богатая и материально, богатая и духовно. И на самом деле ощущение такое, что, говорит, присытились, обогатились и стали царствовать, но без нас, потому что на всех не хватит благ земных. Но тем не менее, когда мы читаем дальше это послание, мы видим на самом деле, что там, как сказать, при вот этой внешнем, при внешнем, без, как это сказать, беззаботности, при внешнем благополучии, там очень много внутренних проблем. Как раз вот этот закон, он действует, херувим работает. И эта церковь, она не исключение, то, что на самом деле там у нее тоже свой уровень дискомфорта. Какой? Кто помнит? Грех какой-то, да, в церкви, который, в общем-то, ну, можно как-то и с этим смириться, но ладно. Самое плохое и самое дискомфортное, что у них было, это безобразные внутренние взаимоотношения. Написано, они судились друг с другом. То есть вынуждены были, вот брат с братом вынужден был идти в суд, в мирской суд, и пытаться там что-то разобраться, кто чего кому должен, и кто, ну, как это сказать, и так далее. Это дискомфортно? Очень. Очень. Когда есть в церкви человек, которого с тобой враждей, и с которым ты в таких безобразных отношениях, что судишься с ним, это ходить в такую церковь очень тяжело. Аминь. Аминь. Ходить нормально туда, куда, где тебя принимают, где тебя любят, где тебя рады, где все для тебя братья и сестры, где все на самом деле, ну как сказать, где все люди, против кого ты ничего не имеешь, и против тебя там никто не имеет. Это хорошо и комфортно, да? У нас достаточно проблем в мире, чтобы еще приходя сюда, здесь разборки устраивать. Аминь? Конечно же. Конечно же. А у них была такая проблема, у них была такая беда. И причем серьезная. Поэтому если было внешне все благополучно и хорошо, то внутри было все, так скажем, достаточно безобразно. И наоборот, когда мы читаем там одно из посланий семи церквям, но он говорит, впрочем, ты богат, и не бойся ничего, что тебе надо будет пережить. Вот дьявол будет ввергать из среды вашей в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Про Пергам то же самое дальше, 12 стих. Знают, 13 стих. Знают твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Хотя там есть какие-то внутренние проблемы, да, но тем не менее мы видим, что вот когда что-то снаружи очень плохо, да, обычно внутри как-то плюс-минус хорошо. И наоборот, когда снаружи все неплохо, бывает внутри как-то все плоховато. Так вот, почему это? Я верю, что это с Божьего допущения. Есть какие-то механизмы, какие-то причинно-следственные вещи, которые, в общем-то, мы можем наблюдать, наверное. Но я вижу, что это на самом деле Божья работа, Божья милость в отношении нас. Божья милость, которая позволяет нам, ну, как сказать, иметь всегда стимул, назовем это так, для того, чтобы стремиться к Богу, для того, чтобы в Боге нуждаться, для того, чтобы Бога не оставлять. И это позволяет нам то, что называется, ну, как такое понятие есть, бодрствовать, да? Потому что бодрствование, оно, это то, к чему нас призвал Христос, то есть быть всегда в это самое, бодрыми, в тонусе, скажем так, духовном, да, стремиться к Богу, иметь хорошие отношения, помнить, зачем мы поставлены и так далее. Так вот, если вы знаете, что для того, чтобы, ну, как сказать, бодрствовать, у человека всегда проблема. Нам всегда хочется побольше поспать, побольше отдохнуть. И у человека, как человек решает эту проблему, чтобы бодрствовать? Я имею в виду просто в мире, как решают проблему, чтобы бодрствовать. Что мы делаем для того, чтобы бодрствовать, не просыпать на работу? Ну, кофе не будешь всю ночь листать. Есть будильник, такая вещь, придумали люди такую замечательную вещь, как будильник, да? Которые, а сейчас вот есть умные будильники, да? Раньше был просто, как это сказать, такое громыхало, которое, если кто-то помнит, такой этот самый... Железное такое громыхало, от которого подбрасывало тебя утром на постели, когда он включался. Потому что там такие, эти самые, как это сказать, молотки стояли, которые так дико молотили, поэтому... А еще некоторые, которые крепко спали, еще, говорят, в таз ставили, чтобы, так сказать, резонанс был погромче. Да, или в ведро, или в кастрюлю, чтобы не проспать. Так есть вот такой вот будильник в нашей жизни. Он помогает нам бодрствовать, он помогает нам не проспать и быть, ну, как сказать, в тонусе, когда нам нужно. Потом уже, конечно, есть разные вещи. Там кто зарядку делает, кто кофе пьет, кто это самое, кроссворды решает, у всех разные свои способы. Но Господь позаботился о таком будильнике. Вот этот херувим с мечом обращающим, вот как раз тот будильник, который всегда... не дает человеку расслабиться, не дает человеку заснуть окончательно. Увеличивается, так скажем, отступление человеческое, увеличивается и Божья благодать. Каким образом увеличивается Божья благодать? Путем вот этих вот дискомфорта. Потому, когда Христос говорит о последних временах, последние времена охарактеризованы двумя особенностями такими, которые, в общем-то, ну, 100% неоспоримы. Первая особенность, о которой говорит Христос в последних временах, это всеобщее отступление от Бога. Помните, да? Что множество людей, Там Павел пишет Тимофею, говорит, знаешь, что последние дни наступят времена тяжкие, там здравоучения принимать не будут и так далее, и так далее, и так далее. Отступят от Бога, будут более себелюбивы, там сребролюбивы и так далее. Так вот, внутреннее состояние человека, оно будет далеко от совершенства, и все более и более человек будет отдаляться. И мы на самом деле смотрим, наблюдаем и видим на самом деле такую тенденцию. Уникальная ситуация создается в нашем мире. Мы живем недолго, потому не замечаем, но если посмотреть на историю, обернуться назад, то подумайте, мы это третье или четвертое поколение всего лишь третье или четвертое поколение, даже, может быть, кто-то и второе поколение всего лишь из вас еще живущих, кто постарше, людей, которые живут с тенденцией, что Бога нет. Подумайте. До этого были тысячи поколений, которые жили с пониманием того, что Бог есть. Они там, может быть, не понимали этого Бога, не знали этого Бога, там думали, какой он этот Бог, но они все понимали, что Бог есть. Они понимали, что Бог есть, что с Богом надо дружить. Они понимали, что как-то Бога надо бояться. Они понимали как-то, что Бог, он как-то плюс-минус за всеми наблюдает и как-то вот оценивает наши поступки и наши действия. То есть все вот эти тысячи поколений, жившие до нас, они твердо были уверены, я подчеркиваю, уверены, было дикостью ненормальным считать, что Бога нет. Ни одного такого человека, наверное, встретить было сложно. Да? Там... У них всех были разные отношения с Богом, сложные, как у человека всегда, да? Но они все до одного четко знали и понимали, что Бог есть. Да? И когда пытались друг друга урезонить, говорили, побойся Бога. Бога не боишься, да? Или умирать будем. Была такая еще урезонивающая мотивация. Мы уникальное поколение, которое вот уже кто второе, кто третье, кто четвертое, которое живет с тенденцией такой официальной, объявленной, как это сказать, прописанной в учебниках, там, в обществе, как аксиома уже буквально, вколоченная в головы, что Бога не существует. Ну, а как Достоевский писал устами своего персонажа, коль Бога нет, то все позволено. Почему? Потому что ты сам себе мерила, сам себе судья. Единственное, ты, как это сказать, отвечаешь перед собой, боишься немножко общества, но общество, оно такое, можно обмануть, обойти и так далее. Перевернуть его на свой лад. Так вот, и явно мы наблюдаем, что эта тенденция, понимание, что Бога нет, человеку на пользу не идет. Почему? Потому что мы видим, насколько стремительно начало меняться общество в последние годы. Да? Насколько стремительно начала разваливаться мораль в этом самом обществе. Насколько стремительно начали меняться понятия добра и зла. И вообще правды и неправды. То есть оно вообще как таковое не изменилось, а понемножку исчезает. Вообще исчезает, как факт. Как факт, нету ничего. По тенденциям современным, да, уже ничего не существует. Ни добра не существует, ни зла не существует, ни морали не существует. Все заменяется понятием интересы. Вот выгодно мне это, значит, это правда. Невыгодно это, значит, мне неправда. Выгодно это, значит, это, как это сказать, хорошо и морально. Невыгодно мне, это не хорошо и не морально. Это можно выбросить за борт. Ничего не существует. То есть мир погружается в какой-то вот такой хаос, в котором, на самом деле, не договориться, не прийти к какому-то общему мнению, заключению невозможно. И о чем я говорил? Говорил о том, что последние времена характеризуются отступлением человека от Бога. Раз. Второе. Факт, чем характеризуются последние времена, это бедствие. Если Христос предупредил своих учеников, мы помним об этом, он сказал, последние времена что будет с бедствиями? Войны, народ на народ, моры, болезни, то бишь, что там дальше? Землетрясения, голод, эпидемии и так далее. какие-то катаклизмы, усиливающиеся. И тоже, на самом деле, ученые, там, и сейсмологи, и все остальные, они тоже отмечают, что там Земля входит в стадию сейсмической активности. Замечательно, хорошо. Я вам говорил уже, лет там, допустим, ну, у всего есть какие-то свои физические причины, да? Верю, что от Бога. Случайно услышал по телевизору такую интересную вещь, я такие, ну, меня особо это не интересует, но вот услышал. Какой-то дедулька такой, профессор бородатый, невнятным голосом, он говорит, Земля входит в зону солнечной активности. Чем это будет характеризовано в ближайшие годы? Это эти самые там повышенные там, там сейсмо, ну как это как называется, там вот этой чувствительностью, да, с людей к этому, говорит, чем оно будет выражено? Сердечники будут чаще умирать, люди, особенно в этих в зонах солнечной активности, будут вести себя более агрессивно. Это еще было до всех этих вот цветных революций и всего остального, Мне это вбилось как гвоздь. Я говорю, о, смотри, скоро начнется. И началось на самом деле. И началось. И дальше хуже, и до северных дойдет. Бог, ну, имеет какие-то рычаги, вот этот ангел имеет какие-то реальные рычаги воздействия на человечество. Зачем? Для того, чтобы, на самом деле, благодать, она, как это сказать, людей могла к Богу подтолкнуть. Потому что, когда человек, как это сказать, уходит от Бога, Бог пытается вернуть его себе. И чем более активен человек в своем попытке убежать от Бога, тем более активен Бог в своей попытке вернуть его к себе. И как раз вот в данной ситуации вернуть к себе Бог пытается с помощью вот этих дискомфортных условий. Вот как мы читали, да, что это? Голод, что там, землетрясение, какие-то стихийные бедствия, болезни, эпидемии и так далее. Все для чего? Это Божья благодать для людей. Для чего? Для того, чтобы вернулись, для того, чтобы искали, не найдут ли, не ощутят ли. Да? В пятницу Юля, вот, вернувшись из поездки, свидетельствовала на Украину, как они там вот были вот в этой вот серой зоне, и когда раздавали продукты, там начали жаловаться на то, как вот они тяжело жить, там в подвалах сидим и так далее. И вот брат ее, Дима, сказал такую вот интересную мысль. Я не знаю, восприняли ли не всерьез, не всерьез, но это на самом деле мысль от Бога. Когда он сказал, так, когда они говорят, что вот ни электричества нету, ни телевизор посмотреть, ни газеты не почитать, сидим в подвалах, ничего не делаем, то есть, ну, как вот, выживаем. Так вот, ну, пастор Дима сказал, что так Бог, наверное, вас в подвал и загнал, чтобы вы там Библию начали читать. А как по-другому? Да, не читалось при свете и при электричестве, некогда было. Надо же было, там столько дел, еле-еле хватало телевизора смотреть. А тут ничего нет, свободно. Для человека больно такое слышать, наверное. Почему? Потому что у нас, как сказать, у нас бы другое. У нас бы другое. Нам бы вот всего много. Нам бы и рай, и жрать со всех деревьев, извините. И делать, что хочешь. И при этом при всем, что Бог нас благословлял. Но тогда любой рай испоганится до состояния ада, к сожалению. И любое самое комфортное место, в которое человек селится, оно превращается вот в это вот страшное место, где нет Бога и где нет его света. Поэтому, когда, заканчиваю уже, когда в этом послании к евреям автор пытается утешить гонимых бедных евреев. Его утешение иногда звучит весьма странно, иногда весьма даже, ну, как бы так сказать, немножко жестко. В 12 главе он пишет так, в 5 стихе. Говорит, вы забыли утешение, которое предлагается нам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не удвай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если же терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которому бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Причем, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли больше должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, сей для пользы, чтобы нам и без участия в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученное, через него доставляет мирный плод праведности. Не прибавить, не отнять. И, как ни странно, это утешение на самом деле. Как ни странно, это утешение. Это на самом деле реальное утешение. Когда ты, ну, как сказать, не знаю, лично как для вас, лично для меня радостно видеть все от Бога. И я на самом деле искренне радуюсь, когда что-то приходит в мою жизнь от Бога. Благословение в чистом виде, скажем так, со знаком плюс для меня, да, отлично, хорошо, радостно. Ну, это несложно. Радоваться, да. Когда как сыр в масле, да. Если это что-то сложное, тяжелое, трудное, болезненное даже, это тоже радостно. Почему? Потому что Бог про тебя помнит. Бог о тебе заботится. Бог тебя не оставил. Он по-прежнему, как это сказать, борется за тебя. Он по-прежнему хочет, чтобы ты был с ним. И нуждался в нем. И это здорово. Давид пишет об этом тоже очень таким высоким слогом. Он говорит, я, говорит, суды твои люблю. Они для меня как мед, говорит, слаще, говорит, меда и капель сота. То есть вообще поэт человек. Так не скажешь, но вот сказал. И в итоге... Когда мы вот так видим, ну, Божью милость и понимаем эту Божью милость, да, у нас меньше ропота, у нас меньше, ну, как сказать, ненужных барахтаний по поводу того, чтобы, как сказать, Господи, верни все назад. Да, да, дай мне вот, пожалуйста, все и дай то, чтобы мне было хорошо, чтобы я, не, ну, как сказать, не горевал и так далее, и так далее, и так далее вообще. То есть, и в итоге... Мы можем сказать вместе с Павлом, когда вот он просит про вот этого ангела сатаны знаменитого, да, и получает отказ, обидно, конечно, потому что все-таки, ну, кому хочется такой подарочек в свою жизнь? Жало в плоть, которая там постоянно болит, тревожит и так далее. Но тем не менее, он говорит, я смирился, говорит, и буду хвалиться. И буду радоваться. Если Бог сказал, довольны для тебя моей благодати, да, то тогда на самом деле довольна и нет проблем. Пусть Бог благословит нас. На самом деле, ну, видеть Божью милость, видеть Божью любовь и видеть Божью руку во всех обстоятельствах. Потому что все, что Он не делает, Его мотивация – это то, чтобы превратить нам во благо. Его мотивация не для, ну, как сказать, если он сказал, что волос с вашей головы не упадет, послушайте. Если он сказал и обещал, что я вас никогда не оставлю, не покину. И если на самом деле он говорит, что вот, ну, настолько все в нашей жизни под контролем его, да, если что-то на самом деле, что-то такое плохое в нашу жизнь пришло, неудобное, дискомфортное, то это явно не потому, что Бог не досмотрел. И явно не потому, что Бог не заинтересован нам помочь или не любит нас. И явно не для того, чтобы, ну, как сказать, как-то погубить нас. Он не для того нас спасал, не для того за нас умирал. Но это явно Божья милость для того, чтобы мы бодрствовали. Для того, чтобы будильник в нашей жизни. Ангел работает над нами. Херувим с обращающим мечом работает в нашей жизни неустанно, день и ночь. Чтобы мы могли стремиться к Господу. А дерево жизни, путь к дереву жизни нам открыт. Но открыт не через забор Эдемского сада, да, а открыт нам через Иисуса Христа. И в Иисусе Христе мы имеем эту самую жизнь. И на самом деле, вкушая Его, мы учимся жить, ну, как сказать, мы имеем вечную жизнь, и мы живем вечно в Нем. Поэтому не переживайте. С этим у Господа все в порядке в отношении спасения. Просто до дня нашего последнего здесь, на земле, до нашего преображения полного в образ Господа Иисуса Христа, при встрече с Ним, мы нуждаемся в Его помощи. Это на самом деле так. Аминь. Мы на самом деле нуждаемся в Его помощи. В помощи, чтобы мы дошли, чтобы не заснули, чтобы не обленились, чтобы не забыли, не суетились и так далее, и так далее. И потому слава Богу за этого херувима, который стоит при входе. И на земле нас туда пока что не пускает. А мы имеем надежду и живем в Иисусе, как в ковчеге спасения. Аминь.